Курс-разбор на Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш традиционный мус-разбор. Сегодняшний наш персонаж — это Питер Аллен Гринбаум. Но, как всегда, в гостях у нас Виталий Листраткин. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Да, сегодня у нас необычный, знаете, как бы денек. Мы сегодня добрались до необычнейшей группы, которая у нас называется Fleetwood Mac. Вы знаете, мы продали бог знает сколько этих пластинок Fleetwood Mac. Особенно почему-то самый ходовой у них альбом Rumors.
Конечно.
Слухи.
А это ж хитяра.
А
хит на хите и ну, хитом погоняет.
Вот Apple Music, например, как бы считает, что как бы знаковый альбом это вот Туск. Вот, и что? И что?
Ну, а история-то рассудила. Все-таки Rumors, он мощнейший альбом.
Вот.
Но мне дебютник, кстати сказать, нравится. Дебютная пластинка Fleetwood Mac очень крутая.
Ну, давайте как бы пройдемся как бы по всему коллективу, откуда он взялся и откуда он взялся-то вообще? Откуда они взялись?
А? Из блюзбрейкеров.
А, кто такие?
Джон Майол и блюзбрейкерс был такой замечательный коллектив, в котором играл замечательный Мит Флитвуд и не менее замечательный Питер Грин.
Я хотел сразу же как бы упомянуть, что Питер Грин — это на самом деле не Питер Грин.
Я об этом вначале сказал. Питер Аллен Гринбаум.
Так точно, да. Вот зачем он скрыл свои, так сказать, исторические корни и сделал вид, что он не из наших, я не понимаю, но это же понятно, он из наших.
Так, короче.
Логично. Я вообще, когда слушаю творчество вот этой вот музыки, вот, например, если взять вот тот самый альбом, который я упомянул, «Туск», такое впечатление, что это даже как бы и не рок, а вот такая вот, знаете, солянка из всевозможных как бы стилей. То есть в какой-то композиции интонации кантри, где-то, ну, действительно слышен какие-то рок-н-ролльные как бы дела. А что-то вообще, знаете, как бы диско-диско. Это вот специально было так задумано?
Да, мне кажется, это нормальная практика для творческих людей, когда они находятся в поиске, ищут до тех пор, пока что-то не находят.
Первый альбом, который был сделан с блюзовым гитаристом Питером Грином, он действительно... Ну,
они еще, кстати, назывались Питер Гринс.
Да. Вот, он действительно как бы блюз-блюз, и все. Вот, и когда Питер Грин покинул Fleetwood Mac, там уже начались вот такие вот эксперименты со стилем. И, знаете, как бы любители, фанаты, скажем так, Fleetwood Mac, они как бы разделяют творчество группы на два периода. Период номер один — это с Питером Грином. Самый непродолжительный, кстати говоря, как бы период. И период номер два — это вот, как они называют, с тетками. Какой, Александр, на ваш взгляд, как бы ярче получился период? С тетками или с Питером Грином?
Это очень сложно сказать.
Естественно.
Потому что Питер Грин, он все-таки такой органичный и натуральный блюзовый гитарист. Великолепные его пассажи гитарные, которые я бесконечно, конечно же, люблю. Он в десятке, наверное, моих любимейших гитаристов. Но стоит отметить, что они набирались опыта и не скатывались, и не гнали то, что у них получается. Они постоянно какие-то развития искали. И, допустим, альбом Rumors — это прекрасный альбом. Я их считаю равновеликими и не собираюсь выделять какой-то период.
А вот этот вот, скажем так, как бы это сказать-то, помягче. Вот это вот переплетение, я очень постараюсь как бы так толерантно сейчас сказать, вот это вот переплетение любовных пар в коллективе, это стимулировало, на ваш взгляд, как бы творчество или нет?
Скорее да, чем нет.
То есть вот эти вот все вот эти вот межгрупповые замесы,
Что такое?
Лирические линии. Ну, допустим, как было в той же как бы группе Абба. Вот, они вообще как бы помогают творчеству или нет?
Они,
или разрушают?
Они выводят на эмоции, а эмоции позволяют творить. То есть нельзя сказать однозначно, это хорошо или плохо, это просто было. В этом есть что-то положительное, потому что при помощи сильных эмоций появляются сильные вещи. Угу. Потому что у них одни из лучших там хитов появлялись как раз-таки в те самые периоды, когда у них было все плохо.
Я вообще как бы прихожу к такому выводу, что группа, она такая, знаете, я их называю такие коллективы, группа надлома. То есть основатель группы, барабанщик, знаете, с таким взглядом Мефистофеля, он, знаете, такой, ну, любитель, так сказать, женского пола, вот, любил, так сказать, с одной, с другой, с третьей замутить, в том числе, так сказать, с вокалисткой. Группы у него был роман непродолжительный, надо отметить. Вот. Ну и все остальные, это, собственно говоря, как бы тоже как бы в этом как бы ключе отметились. А сама Стиви Никс, собственно говоря, голос группы, она чрезвычайно продолжительное время сидела на употреблении всевозможных веселых веществ. Вот, и это, безусловно, как бы довело ее в какой-то степени как бы до цугундера. Вот, и, насколько я знаю, она вот только вот в 20-х, нет, в десятых как бы сумела завязать с этим как бы всем хозяйством, если я не ошибаюсь. Да ведь, нет?
Возможно, я не углублялся. Я просто не очень люблю копаться в биографиях музыкантов, потому что там можно найти такое, что разрушит твою...
А я люблю копаться в этом биографии.
Я считаю, что лучше слушать их замечательную музыку.
Я все люблю. Я и послушать, и как бы посплетничать, и покопаться. Вот все вот это вот как бы обожаю. И, безусловно, сама вокалистка, несмотря на то, что она считается одной из величайших рок-певиц на планете, между прочим.
Безусловно.
Да, тут даже без сомнений. И надо отметить, что она еще не просто как бы человек, который раскрывает рот, она еще и создает эти композиции, а конкретнее как бы пишет тексты. И сама по себе группа в 98-м году, если не ошибаюсь, была введена в зал славы рок-н-ролла. Это, знаете, событие. Вот. Тем не менее, судьба у нее, как и бывает у великих артистов, она достаточно как бы трагичная. То есть, как бы про веселые вещества я уже упомянул. И многочисленные, так сказать, ну, скажем так, тупиковые любовные линии я уже тоже сказал. Вот. А еще у нее в свое время встала, знаете, такая как бы дилемма, как у любого, наверное, как бы исполнителя или исполнительницы, скорее, так сказать, песенного жанра. То есть, как бы она встала перед дилеммой: либо творческий путь, либо семейный путь. То есть, как бы домик, кошка там, парочка детей там, муж там, ну вот, кофеварка, все вот эти вот как бы пироги. Вот. И в какой-то момент она публично заявила, что нет-нет-нет, вот семья это не для меня, дети не для меня, я рождена для микрофона, и, так сказать, он для него. Когда человек такое заявляет публично, это значит, что в его душе, на мой взгляд, произошел определенный надлом, который, безусловно, что-то качнуло в эмоциональном плане. Это действительно прав Александр абсолютно. Улучшает качество музыкального материала, но, к сожалению, абсолютно не улучшает личную жизнь, так сказать, любого творческого человека. Потому что человек с надломом, он сразу начинает углубляться в всякие глупости. И помимо творческих метаний начинает как бы еще экспериментировать с разного рода напитками, порошочками.
Так это же поиск. Прочее. Это же часть поиска, просто у каждого свой путь, который он проходит так, как считает нужным.
Ну и, наверное, вот что-то вот как бы к этому пути как бы привело, потому что она Я прочитал в Википедии последнее, так сказать, предложение, что она там...
Священнослужителем.
Совершенно верно, да.
Одну зависимость заменила другой. Вот,
да,
и все.
Да, 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 да. Я вспомнил одну вокалистку, забыл вот сейчас как бы сходу как бы фамилию одной панк-группы. Господи, как ее звали-то. Так вот, она из отвязнейшей, просто вот отвязнейшей такой, знаете, панк-рок певицы, она потом ушла в глухую завязку, вот, стала гуру по йоге, вот, ну, потом, правда, кончилось это совсем плохо, она ушла в лес и выстрелила, ну, в общем, как бы, да, вот. Знаете, Александр, что меня вот особенно как бы поразило, мы вот сейчас перед эфиром как бы считали количество альбомов, которые, кои наплодила эта группа за всю свою творческую жизнь. Это же просто охренеть.
Сколько там? Ну да, там очень 22? Много альбомов.
22?
Ну там, включая живых, 18 студийных, 9 живых и 23 компиляции.
Слушайте, я вот, ну вот... Что-то вот где-то вот близко рядом, это вот, наверное, Фрэнк Заппа, наверное. Ну, чтобы вот в таком объеме все это дело как бы плодить.
Ну, с 60-х годов, кстати сказать, вполне.
68-й, по-моему, да?
Ну, да.
Первый альбом вышел. Вот, ну, в общем, как бы это сильно. И кто вообще не видел клипы или концертные записи на Ютубе группы Fleetwood Mac, обязательно посмотрите. Это, знаете, как бы нечто на самом деле. Все участники группы, они абсолютные харизматики. Ну, наверное, вот за исключением, опять же, на мой взгляд, субъективный, за исключением той тетеньки, которую, по-моему, зовут Кристина, она там на клавишах и на бэк-вокале как бы работает. Вот, остальные...
Макви, которая.
Да-да-да. Вот, а остальные это просто вот звери, вот честное слово. То есть как бы сама по себе вокалистка Стиви Никс, это просто вот на нее можно смотреть, она одной мимикой разыгрывает целые спектакли. Гитарист, знаете, такой вот герой-любовник, вот я бы его так, наверное, как бы позиционировал. Основатель группы, который у нас работает на барабанах, это просто, знаете, какой-то вот Мефистофель. Вот он, вот, что он вытворяет одними вот глазами, это, ну, немыслимо. И мимо бас-гитариста тоже не пройдешь, потому что он тоже, знаете, ну вот видно, что вот харизма у него там прет отовсюду, вот у него там из карманов лезет, она вываливается, падает на пол. Вот, это просто какой-то невероятный коллектив. Собрался какой-то, на мой взгляд, вот там интересная компиляция была созвездий, чтобы вот появился вот такой вот коллектив. А, и сам по себе еще как бы вот сам-то коллектив, он считается не какой-нибудь там, не британский, не американский, он англо-британский коллектив. Невероятный микс, абсолютно. Как вы думаете, Александр, вообще смогли бы по отдельности исполнители, которые создали такую группу замечательную, смогли бы они вообще по отдельности чего-то добиться?
Вы про Флитвуда?
Да, yes,
of course. Грина, конечно. Безусловно, они очень крутые музыканты. И по отдельности они могли бы что-то сделать. Но, опять же, собрав вот эти кусочки пазла воедино, получилась вот эта вот замечательная фреска, которую мы... можем слушать еще долгие-долгие годы.
Я еще раз, наверное, третий, по-моему, раз как бы за эфир как бы настоятельно рекомендую тем, кто не видел группу Fleetwood Mac или не слышал ее, обязательно найти, послушать. И я вас уверяю, вы не пожалеете. Отдельно отмечу, что кроме крайне плодовитой студийной работы, команда отметилась еще и невероятно, опять же, как по плодовитой концертной деятельности. И причем до такой степени плодовитой, что одно время Стиви Никс врачи запрещали петь, потому что у нее там какие-то узлы на связках были там или еще что-нибудь. Ну, в общем, как бы перебрала, так сказать, концертной деятельностью. Вот. И это доказывает, безусловно, что люди увлеченные, ну, до крайности. То есть, как бы, чем бы человек ни читался, ни занимался, то есть, как бы, творил музыку, выходил, так сказать, в кругосветное концертное путешествие или просто рубил дрова, он во всем доходит до крайности. Вот что-то вот в этом есть, знаете, как бы, необычное. И я, когда пытаюсь окинуть взором, ну, скажем так, подобных музыкантов, которые, ну, вот таким вот образом рубили дрова, мне почему-то, как бы, по аналогии, видимо, с фамилией исполнителей Стиви Никс, я почему-то вспоминаю группу Мотли Крю.
Кстати сказать, сегодня день рождения у Томми Ли.
Вот, вот. И вот представляете, то есть, как бы, вот что-то примерно вот такая же, как бы, аналогия, когда люди упали сильно, как бы, вниз, потом круто, как бы, поднялись, пережили эмоциональные вот эти вот все качели и стали звездами, звездами, звездами.
И разбирали мы сегодня Fleetwood Mac. У нас был в гостях Виталий Листраткин. Меня зовут Александр Булгаков. Всем пока. Yeah.